эфире информационная программа «Время свободы». В Смоленске проходят поминальные церемонии, приуроченные к годовщине катастрофы самолета польского президента. После переговоров Муаммара Каддафи с делегацией Африканского союза объявлено о появлении плана урегулирования вооруженного конфликта в Ливии. Власти Москвы приняли решение существенно изменить облик Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Смоленске проходят поминальные церемонии, приуроченные к годовщине катастрофы самолета польского президента, и они продолжаются сегодня с участием глав Польши и России Дмитрия Медведева и Бронислава Комаровского. Напомню, что в результате крушения самолета с официальной делегацией из Польши 10 апреля прошлого года погибли 96 человек, включая главу государства Леха Качинского. Сейчас на линии прямого эфира наш специальный корреспондент в Смоленске Мамин Шакиров. Мамин, здравствуйте. Расскажите подробнее, что сегодня происходит в Смоленске.
Здравствуйте. Вы знаете, я уже четвертый день в Смоленске и внимательно наблюдаю за ситуацией. У меня сложилось очень тяжелое впечатление от этого города. Убитые дороги, обветшалые фасады, грязные улицы, во дворы страшно заходить. И этот пейзаж не только окраины города, а самых центральных его районов. Я подумал, отклонится ли от своего главного маршрута президент Дмитрий Медведев, как он однажды заявил муниципальным чиновникам, что заглянет за кулисы фасадов. И увидит ли он то, что обычно не показывают большим начальникам. И он сделал это. Приземлившись на военном аэродроме Северный, Дмитрий Медведев изменил намеченный маршрут своего визита в Смоленск. Он остановил кортеж недалеко от областной библиотеки. Вместе с губернатором Сергеем Антофьевым глава государства вышел посмотреть на один из дворов, а точнее детский сад, и увидел страшную картину. Отчитал главу региона Сергея Антофьева. Цунами было в Японии, но, на мой взгляд, его волны дошли до Смоленска. Причем местные красоты, в кавычках, очень живописно описывают в своих репортажах мои польские коллеги, которых здесь около сотни. А теперь о цели визита двух лидеров на Смоленщину. Президент Медведев, посетив ткацкую фабрику, в полдень после обеда встретился в здании областной библиотеки имени Твардовского с президентом Польши Бориславом Комаровским. Еще одна важная деталь, о которой говорят все, кто следят за визитом польского президента в России. Делегация во главе с Бориславом Комаровским приняла решение ехать в Смоленск из Москвы на машинах. То есть, в отличие от Дмитрия Медведева, глава Польши не рискнул сесть на военном аэродроме Северный, на подлете к которому год назад разбился борт его предшественника Леха Качинского. К этому часу лидеры Польши и России провели встречу в областной библиотеке, и ориентировочно Дмитрий Медведев и Борислав Комаровский посетят место гибели Ту-154 в районе 16 часов, а так как уже 10 минут 5, то, скорее всего, уже началась процедура возложения венков и цветов у памятного камня. Там же пройдет молебен с участием православных и католических священников. Затем обе делегации отправятся в Катынский лес, где захоронены расстрелянные в 1940 году сотрудниками НКВД военнопленные польские офицеры. Катынский мемориал, напомню, состоит из двух частей – православной и католической. В одной из них покоятся жертвы сталинских репрессий, а в другой – польские военные. Медведев и Комаровский посетят оба кладбища.
Спасибо. В прямом эфире был наш специальный корреспондент в Смоленске Мумин Шакиров. Как на российско-польские отношения смотрят эксперты через год после крушения польского борта номер один? Об этом наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий беседовал с политологом, экспертом Центра европейских исследований Павлом Усовым.
Сразу же после трагедии 10 апреля 2010 года много говорилось о том, что это огромное несчастье сблизит поляков и русских. Действительно ли, по вашему мнению, к этому были предпосылки?
Тогда, после катастрофы, действительно были предпосылки, особенно психологические, когда, по сути, эта трагедия объединила русские, польские народы. И именно добрая воля и всех и других создавала атмосферу для того, чтобы политики приняли какие-то решения, чтобы сблизить политически эти народы. На самом деле такие шаги, по крайней мере, в заявительном порядке сделаны были. Тем не менее, развить эти шаги не удалось, потому что, прежде всего, внутри самого польского общества начался раскол и взаимное обвинение в том, что эта ситуация была создана преднамеренно, и также процесс следствия, который происходил в России, вызвали ряд недовольства со стороны польского и со стороны польского правительства, польских политиков, и вопросы относительно того, насколько прозрачными были, это следствие остается на сегодняшний день актуальным.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», брат-близнец погибшего польского президента Леха Качинского Ярослав Качинский, который известен своей довольно твердой позицией по отношению к России, неожиданно обратился тогда к россиянам со специальным посланием, назвав их «братьями». Но совсем скоро этот тон изменился практически на противоположный. Почему?
Нужно прежде всего сказать, в какой период это происходило. Дело в том, что с гибелью президента Польши Леха Качинского были назначены выборы досрочные, и Ярослав Качинский выступал как кандидат на этих выборах, и его риторика вообще и внутриполитически, и внешнеполитически радикальным образом изменилась, и многие считали, что действительно образ Качинского под воздействием этой трагедии стал немного иным, менее радикальным, менее агрессивным. Тем не менее, как оказалось, после того, как закончился траур и закончилась предвыборная кампания, Качинский стал более резким в своих оценках, даже более радикальным, как в оценках представителей правящей партии, так и в отношении российских политиков. Среди электората, поддерживающего Качинского, возникла и на сегодняшний день остается уверенность в том, что катастрофа была спланирована.
На сегодняшний день причины катастрофы до конца неизвестны, так считают около 70% поляков. Как на таком фоне можно представить себе дальнейшее развитие польско-российских отношений? Или Смоленск уже не будет, по-вашему, иметь большого значения?
Я думаю, что этот вопрос будет иметь и большое значение, как и многие вопросы с давней истории Польши и польско-российских отношений, как и вопрос Катыни. И вообще вопрос Катыни стал более чем символичным и связан с двумя трагедиями. Я думаю, что в дальнейшем этот вопрос будет подниматься неоднократно. И на этом событии будут спекулировать и политики, и журналисты. Второй момент, что противоречия в оценке того, что произошло год назад, настолько глубоки в польском обществе, что люди просто дезориентированы в том, что происходит. А мифология сознания или мифологичность польского сознания, она приучена искать врагов. Просто трагедия такого уровня не могла произойти сама собой. То есть за этим просто должен кто-то стоять. А в силу того, что это произошло в России, это может действительно вызвать, скажем, реакцию такую, что все-таки это было связано, и за этим может стоять Россия. Конечно, может не дойти до таких конфликтных ситуаций, которые были 2-3 года назад, но тем не менее ожидать, что отношения будут улучшаться, как это ожидалось год назад, я думаю, что не имеет смысла.
Сказал Павел Усов, политолог, сотрудник Центра европейских исследований.
Вопросы Павлу Усову задавал наш корреспондент в Польше Алексей Диковицкий. Московское время 16:15. Я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в перестрелке с боевиками погибли трое полицейских, еще шестеро получили ранения, потери боевиков, двое убитых и один раненый. В Ингушетии сегодня в бою убит боевик, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. Бывший президент Украины Леонид Кучма, находящийся под подпиской о невыезде, получил сегодня разрешение посетить Москву в день празднования 50-летия полета в космос Юрия Гагарина. Однако, по словам Кучмы, на этот же день ему назначили очередной допрос в Генпрокуратуре. Независимые экспертизы только дела Михаила Ходорковского недостаточно, считают представители Европарламента. Подобных дел в России много, в частности, дела Магнитского, заявила глава Комитета по правам человека Европарламента Хейди Хаутала. Президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев и Владимир Путин представили сегодня налоговые органы сведения о своих доходах. Как сообщает сайт Кремля, Дмитрий Медведев заработал в 2010 году более 3 300 000 рублей. Глава российского правительства увеличил свои доходы в прошлом году на треть, до 5 миллионов рублей. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 в эфир выйдет передача «Время гостей». Тема сегодняшнего обсуждения – нужна ли народу партия народной свободы. В студии сегодня историк и сопредседатель этой партии Владимир Рыжков. Ведет программу обозреватель радио «Свобода» Анна Качкаева. Эфир, напомню, в 19:00, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Я приветствую в студии автора обзора Игоря Померанцева. Игорь, здравствуйте. Прошел месяц со дня, когда на Японию обрушились стихийные бедствия. Они привели к серьезнейшим авариям, в том числе и на атомных электростанциях. Что пишет западная пресса сегодня о Японии? Тема эта по-прежнему актуальна.
Здравствуйте, Андрей. Да, конечно, актуальна. Особенно много материалов о последствиях аварий и утечки радиации. Американская газета International Herald Tribune пишет: грязную работу на вышедших из строя атомных станциях в Японии выполняют временные рабочие. Их задача – поставить под контроль ядерные реакции. Они зарабатывают куда меньше старших менеджеров, к тому же находятся в зоне риска, и у них нет гарантий на будущее. Это закрытый мир атомной промышленности Японии. Из 83 тысяч рабочих и служащих 18 японских атомных электростанций 88% составляют временные контрактники. К элите ядерной энергетики Японии относятся крупные компании вроде Tokyo Electric, но за их фасадом прячется регламентированная иерархия служащих, льготы и зарплаты которых идут по нисходящей. Некоторые временные рабочие – это в недавнем прошлом строители, другие – крестьяне, ищущие дополнительного заработка, причем в отдельных случаях наймом рабочих занимаются гангстерские синдикаты. Рабочие не афишируют риска, связанного с их непосредственной деятельностью, зачастую прячут, скрывают ссадины, раны, порезы. Прежних же служащих стараются заманить на станции большими зарплатами.
Интересно, Игорь, а International Herald Tribune называет эти зарплаты?
Да, речь идет о 350 долларов за несколько часов работы. Более квалифицированные служащие могут получить почти в 3 раза больше. Это зависит от эффективности работы и от степени риска. Но, как сказал в интервью газете один из бывших служащих атомной электростанции, я вернусь на свое рабочее место, лишь если меня к этому вынудит голод.
Игорь, а газеты пишут о том, как оценивают ситуацию в правительстве Японии?
В газете «Нью-Йорк Таймс» высокопоставленный чиновник правительства заявил, что Япония сделала все возможное для преодоления кризиса, однако ущерб, нанесенный стихией, оказался куда серьезнее, чем предполагалось первоначально.
Вы обычно включаете в обзор западной прессы публикации на русские, российские темы. Что пишут о России сегодняшние газеты?
Много материалов о полете Юрия Гагарина, но об этом подробно рассказывает пресса в России и наше радио. Упомяну лишь любопытную премьеру документального британского фильма «Стук в небесную дверь», показанного каналом BBC4. Газета Daily Telegraph дает самую высокую оценку фильму. Герои картины – философ Николай Федоров, создатель философии космизма, Константин Циолковский, Сергей Королев и, конечно, Юрий Гагарин. Daily Telegraph воздает должное, цитирую, «русским эксцентрикам, которые, вопреки обстоятельствам, одерживают победы». И еще об одной публикации на российскую тему. Британская газета Financial Times в редакционной статье пишет о Владимире Путине и Дмитрии Медведеве. Приведу несколько цитат. «Президентские выборы в России через год, но предвыборное напряжение уже чувствуется. И напряжение это сильнее, чем 4 года назад, поскольку ставки высоки. Цена на нефть растет, и для большинства россиян Путин в качестве очередного президента был бы естественным кандидатом. Но кризис обнажил слабые места российской экономики. Так что выбор таков. Либо сидеть и ждать, когда цены на нефть подскочат. Либо проводить радикальные реформы, чтобы уменьшить зависимость России от природных ресурсов. Конкурируют прежде всего две команды – президента и премьер-министра, хотя и сдержанно. Дмитрий Медведев всячески показывает, что он заслуживает второго срока. Пожалуй, Медведева трудно назвать идеальным кандидатом, но все-таки его выдвижение предпочтительней. Владимир Путин по-прежнему ставит на стабильность, которая лишь усугубит коррупцию в стране. Возраст, поведение и поступки Медведева свидетельствуют о его готовности пойти на риск и приступить к проведению социальных, экономических и политических реформ. Владимиру Путину не безразлично его место в истории. Чтобы остаться в ней, ему не следовало бы возвращаться в Кремль. Было бы лучше, если бы он поддержал своего протеже, который мог бы стать реальным реформатором, заключает британская газета Financial Times.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной прессе подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев. Слушайте информационную программу «Время свободы». В Триполи после переговоров Муаммара Каддафи и его правительства с делегацией Африканского союза объявлено о появлении плана урегулирования вооруженного конфликта в Ливии, который, напомню, длится с начала февраля этого года. Детали плана пока не разглашаются. В понедельник представители Африканского союза планируют встретиться в городе Бенгази, неофициальной столице антиправительственного движения, с руководством повстанцев, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи принял план мирного урегулирования, предложенный Африканским союзом, который предусматривает прекращение огня, допуск гуманитарных миссий в зону конфликта, соблюдение прав находящихся в Ливии иностранцев и начало мирных переговоров между правительством, повстанцами и различными племенами и социальными группами, поддерживающими ту или иную из двух противостоящих сторон. В воскресенье в Триполи эту программу лично с Каддафи обсуждали прилетевшие сюда с согласия руководства НАТО, глава делегации Африканского союза, президент ЮАР Джейкоб Зума, президенты Мавритании Мохамед Ульд Абдель Азиз, Мали Амаду Тумани Туре, Конго Дени Сассу Нгессо и министр иностранных дел Уганды Анри Уриэль Акелло. Вот что заявил после переговоров в Триполи глава комиссии Африканского союза по вопросам мира и безопасности алжирец Рамтане Ламамра.
Лидер ливийской революции Муаммар Каддафи подтвердил, что принимает дорожную карту урегулирования, предложенную Африканским союзом, суть которой сводится к следующему. Во-первых, немедленное прекращение всех боевых операций с обеих сторон. Во-вторых, сотрудничество всех заинтересованных сил в облегчении доставки гуманитарной помощи нуждающимся.
Президент ЮАР, глава делегации Джейкоб Зума, не стал посвящать журналистов подробности переговоров, однако признал, что речь заходила и об отставке Муаммара Каддафи, что является главным жестким требованием ливийских повстанцев. Именно поэтому наблюдатели выражают скептицизм по поводу успеха нынешней миссии Африканского союза. В понедельник представители Каддафи еще раз заявили, что он не уступит никакому давлению и не откажется от власти. А лидеры антиправительственных сил, что не станут рассматривать никакие планы урегулирования конфликта, которые позволят Каддафи остаться во главе страны. Судя по всему, сами лидеры Африканского союза пытаются сейчас любыми способами остановить войну в Ливии хотя бы на время и пока не касаются, даже на словах, темы будущего Муаммара Каддафи. По этому поводу глава комиссии Африканского союза Рамтане Ламамра сказал.
В качестве основного принципа Африканский союз считает, что это дело ливийского народа – демократически избирать своих лидеров. Это не дело какой-либо внешней силы, даже если речь идет о самом Африканском союзе, выносить решение от имени народа Ливии.
Вечером в понедельник делегация Африканского союза начинает первые переговоры с ливийскими повстанцами, считающими своей неофициальной столицей второй по величине город страны Бенгази. Руководители повстанцев отметили, что с большим подозрением относятся к инициативе Африканского союза. По их мнению, возможно, многие лидеры африканских стран, в течение десятилетий поддерживавшие дружеские связи с Каддафи, сейчас просто пытаются помочь ему любой ценой остаться у власти. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 25 минут. Власти Москвы приняли решение существенно изменить облик Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Сообщения о грядущих изменениях появились после смены руководства в середине марта этого года и аудиторской проверки, по итогам которой выяснилось, что почти половина построек в парке незаконны. Новый директор Сергей Капков пообещал, что на территории будут восстановлены объекты культурного наследия, которые находятся сейчас в аварийном состоянии, рассказывает наш московский корреспондент Михаил Соленков.
Работы по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха имени Горького начнутся, по словам руководства, в начале следующего года. Это часть большого плана по благоустройству набережной Москва-реки от Нескучного сада до фабрики «Красный Октябрь». Конкретного плана, по словам нового директора парка Сергея Капкова, пока нет, но в средствах массовой информации уже называют предполагаемых инвесторов. Основной, это известно, город Москва. Среди частных инвесторов чаще всего упоминают Романа Абрамовича. Гамбетовича. Тема реконструкции парка поднималась неоднократно. Газеты напоминают, что здесь не было ремонта со дня основания, с 1928 года. Похоже, что и настоящих проверок тоже не было давно. В ходе последней выяснилось, что многие объекты построены незаконно и работают на территории парка без каких-либо документов. Один из незаконно построенных объектов – конно-спортивный комплекс, а именно конюшня, ангар для выездки, бытовки, площадка с препятствиями и трибуна для зрителей. Издание «Газета.ру» сообщает, что здесь содержались лошади Елены Батуриной, супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Новый директор парка имени Горького Сергей Капков рассказал в интервью телеканалу «Россия-24», что большая часть незаконных построек будет снесена.
Здесь 43 объекта без собственника и без разрешающей документации на стройку, то есть, вернее, вообще без любой документации. На территории парка 200 арендаторов, которые суммарно наносят убыток парку 32 миллиона рублей. Некоторые из них не платят арендную плату. Нас это очень смущает.
Арендаторов, которые смущают новое руководство, Сергей Капков пообещал отдать под суд. И рассказал о планах реконструкции парка.
У нас есть задача благоустроить парк. И, соответственно, нам понадобятся люди, которые здесь могут сделать атмосферу. На сегодняшний момент все объекты культурного наследия, кроме одной нашей библиотеки, в аварийном состоянии. Их надо все восстанавливать. Это и шестигранник, и павильон «Кавказ», и обсерватория, мосты, и гроты, которые находятся в Нескучном саду. Их сейчас даже не видно. Они в зарослях кустарника, они захламлены. Это все придется разбирать и реставрировать. Многие вещи, которые мы подсматриваем в различных парках мира, это и Великобритания, и Швеция, и Нью-Йорк, мы надеемся привлечь. Но парк – это люди. Если людям здесь комфортно, это и есть душа парка. Эти люди здесь будут бегать, кататься на велосипедах, танцевать. И это и есть атмосфера парка. Наша задача – создать просто площадку для москвичей, где бы они могли отдыхать, заниматься в кружках, приводить детей, заниматься спортом, йогой, работать. Возможно, чтобы у них было поесть, и парк бы за это отвечал. И в этом мы видим свою основную задачу. Это атмосферное место.
Сергей Капков также пообещал, что на всех 110 гектарах парка будет возможность бесплатно пользоваться интернетом. Московский архитектор Евгений Ас поддерживает планы по реконструкции парка. Вопрос лишь в том, каким будет проект.
Когда-то популярным местом был летний театр, зеленый театр. И мне кажется, что это вот одно из таких мест, которое требует ухода и внимания, потому что это очень красивое и хорошее сооружение, которое находится в действительно плачевном состоянии. Есть, мне кажется, интересная перспектива отчасти восстановить какие-то вещи, которые там когда-то существовали, как павильоны первой сельскохозяйственной выставки, павильон Желтовского и, может быть, даже и павильон Мельникова, Махорк, как памятники напоминания о этом героическом периоде русской архитектуры.
Кстати, несколько дней назад на интернет-сайте парка появилось сообщение, что до конца апреля вход бесплатный. Директор Сергей Капков объясняет.
Ну, на сегодняшний момент, мне кажется, даже аморально просто брать деньги за то состояние, что происходит в парке.
Вход в реконструированный Центральный парк культуры и отдыха имени Горького планируют сделать также бесплатным для всех, за исключением дней, когда будут специально приглашать артистов и организовывать концерты. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане в перестрелке с боевиками погибли трое полицейских, еще шестеро получили ранения. Потери боевиков – двое убитых и один раненый, сообщает Национальный антитеррористический комитет. В Ингушетии сегодня в бою убит боевик, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. Экс-президент Украины Леонид Кучма, находящийся под подпиской о невыезде, получил разрешение посетить Москву в день празднования 50-летия полета в космос Юрия Гагарина. Однако, по словам Кучмы, на этот же день ему назначен очередной допрос в Генеральной прокуратуре. Независимой экспертизы только дела Михаила Ходорковского недостаточно, считают представители Европарламента. Подобных дел в России много, в частности, дело Магнитского, заявила на пресс-конференции глава Комитета по правам человека Европарламента Хейди Хаутала. Президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев и Владимир Путин представили в налоговые органы сведения о доходах. Как сообщает сайт Кремля, Дмитрий Медведев заработал в 2010 году более 3 миллионов 300 тысяч рублей. Глава российского правительства увеличил свои доходы. расходы в прошлом году на треть, до 5 миллионов рублей. Таковы официальные данные. В Смоленске сегодня встреча президентов Польши и России. После беседы Бронислав Комаровский и Дмитрий Медведев возлагают венки к мемориальному камню на месте прошлогодней авиакатастрофы под Смоленском. В ней погибли 96 человек, в том числе тогдашний президент Польши Лех Качинский. В Японии сегодня почтили память жертв землетрясений и цунами, произошедших ровно месяц назад. Объявлено, что 11 марта погибли или пропали без вести 28 тысяч человек. В иракском городе Фаллуджа при двух взрывах погибли 5 человек и были ранены не менее 10. Ливийский лидер Муаммар Каддафи принял план мирного урегулирования, предложенный Африканским Союзом. Делегация этой межгосударственной организации сейчас направляется на переговоры с повстанцами. Бывший президент Египта Хосни Мубарак в первом выступлении после отставки отверг обвинения в злоупотреблениях ради собственного обогащения. Это была краткая сводка последних известий, наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на сайте «Радио Свобода» в интернете, его адрес www.svobodanews.ru. Традиционно в этой части нашей программы главный редактор сайта Людмила Телень представляет наиболее интересные материалы сегодняшнего дня. Людмила, я приветствую в прямом эфире. Здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Я хотела бы немножко подробнее рассказать о целом разделе сайта «Радио Свобода». Это так называемый мультимедийный раздел, а говоря проще, это тот раздел, в котором есть видеоматериалы, фотоматериалы, и, естественно, там же есть и звук, и текст. То есть это такой раздел, в котором существуют материалы в разных видах. Они не повторяют друг друга, а, ну, во всяком случае, мы так стараемся делать, дополняют друг друга. И вот я бы обратила внимание на 2-3 материала, которые появились в этом разделе, и прежде всего материал, посвященный поездке наших корреспондентов на родину первого космонавта Юрия Гагарина. Он называется «Гагаринцы из Клушина», и это, конечно, такая картина нравов, картина быта, картина жизни, которой живут сегодня односельчане Гагарина. Среди героев этого небольшого сюжета есть и одноклассник Гагарина, который вспоминает о том, как они дружили с Юрием когда-то, и смотрит на свою деревню, уже сейчас оценивая, могут ли вырасти из его сегодняшних односельчан новые космонавты. В общем, этот вопрос звучит весьма риторически. Для каждого, кто посмотрит этот видеосюжет, увы, он не столько смешной, сколько печальный и грустный, потому что это картина той жизни, которой живет сегодня Средняя Россия. Среди видеоматериалов есть также интервью с известным режиссером, писателем, художником Резо Габриадзе. Я уже говорила о интервью в виде текста, которое появилось в пятницу на прошлой неделе. И вот к вечеру пятницы, когда мы уже не встречались с вами в эфире, появился и видеоматериал. Вы можете его посмотреть, он по-прежнему на главной странице сайта. Резо Габриадзе отвечает на вопросы нашего корреспондента Юрия Васильева. В этой же видеолинейке мы стараемся ставить видеоанонсы эфирных программ. Это тоже довольно любопытный формат. Программа, радиопрограмма еще только готовится, а ее видеоанонс существует в этой линейке, которая так и называется «Фото-видео». Сегодня новый анонс программы «Азбука инакомыслия», которую ведет наш коллега Иван Толстой. Программа будет скоро в эфире, а видеосюжет вы можете увидеть на сайте. И, наконец, дежурит по свободе сегодня Михаил Соколов. Он говорит о «Единой России», и вы можете поучаствовать в дискуссии до 20 часов по московскому времени, как всегда.
Я благодарю главного редактора интернет-сайта «Радио Свобода» Людмилу Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». Конституционный суд Российской Федерации признал положение жилищного кодекса, лишающее жильцов бывших ведомственных общежитий права на социальный найм и приватизацию, несоответствующими российской конституции, передает корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Поводом для рассмотрения в Конституционном суде явился запрос супругов Александра и Екатерины Епанечниковых, работая инженерами на предприятии «Энергомаш» в городе Химки Московской области. Они были в 2006 году вселены в 12-метровую комнату ведомственного семейного общежития, которое через 3 года было передано из федеральной собственности в муниципальную. Но администрация Химок не заключила с Епанечниковыми договор социального найма. По мнению местных властей, статья 7 федерального закона о введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации распространяется только на те жилые помещения в общежитиях, которые были переданы в муниципальную собственность до вступления в силу жилищного кодекса, то есть до 1 марта 2005 года. Супруги Епанечниковы, напротив, посчитали, что Российская Конституция гарантирует равенство прав и свобод всем гражданам, в том числе и проживающим в бывших общежитиях, независимо от того, когда они были переданы в муниципальную собственность. Конституционный суд встал на сторону заявителей. Позицию суда объясняет судья-докладчик Гадис Гаджиев.
Это продолжение серии наших решений, касающихся приватизации жилья. Лет 10 назад мы сказали, что можно приватизировать комнаты в коммунальных квартирах. Потом у нас было решение, касающееся приватизации квартир, принадлежащих сельским учителям, работникам вуза, которые находятся в сельской местности. Опять же, мы разрешили. Но вот сейчас речь идет о работниках предприятий, которые приватизированы, и здания этих предприятий передаются в местное самоуправление. Так получилось, что законодатель считал, что 1 марта, к моменту принятия жилищного кодекса, все, что называется, рассосется. Все предприятия передадут эти здания муниципальным образованиям. Не получилось. И некоторые здания стали передавать уже после этой даты. И вот судебная практика начала проявлять непоследовательность. В каких-то судах стали говорить «да», в каких-то судах начали говорить «нет». Но это вот тот случай, когда принцип равенства нарушается. Категория-то одна и та же, люди одни и те же. Что, собственно, и подтвердил Конституционный суд. Нельзя нарушать принцип равенства. Следовательно, эти люди, которые получили комнаты в общежитиях и после 1 марта, они в равной степени имеют право на заключение договора социального найма и с последующей приватизацией.
Ранее супруги Епанечниковы говорили о том, что когда они проиграли свое дело в суде, химкинские власти подготовили более 100 встречных исков, чтобы выселить из общежития и другие семьи. Теперь дело супругов Епанечниковых подлежит пересмотру, а значит, многие тысячи людей по всей стране могут надеяться на то, что их не выбросят на улицу из бывших общежитий, где они проживают. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
На минувших выходных в российской блогосфере обсуждали новый этап противостояния блогеры против Никиты Михалкова. На этот раз в наступление перешел режиссер, и играл он на своем поле, то есть не в текстовом формате, а в видеосюжетах. Сначала Михалков пригласил к себе на беседу Рустема Адагамова, известного как пользователь «Другой», и поинтересовался у него, чем он, Михалков, не устраивает блогеров. Видео первой части их разговора появилось в блоге Михалкова «Никита Бесогон». Однако после этого «Другой» попросил режиссера не публиковать продолжение их беседы, объяснив это следующим образом.
Михалков – прекрасный актер с фантастическим обаянием, который для меня сыграл роль непринятого художника. Передо мной сидел немолодой, уставший человек, который говорил о том, что он не может понять, как результат 8 лет его жизни оказался невостребованным зрителем, мною в том числе. «Почему?» – вкрадчиво спрашивал художник. Я сказал ему, что вышел из кинотеатра с ощущением ужаса. Заявить в лицо автору, что фильм, на который он потратил 8 лет жизни, дерьмо, я не мог и не смог бы, доведись мне такой случай снова. Это кажется мне бессмысленным и жестоким. Так что я волновался, искал какие-то приличные слова, но это было и не нужно. Под камеру достаточно было монолога актера, которого не мне пытаться переиграть. В общем, было понятно, что разговор получается бессмысленный.
Михалков просьбе блогера внял, однако посоветовал всем остальным обратить внимание на то, что другой, по выражению режиссера, сдулся, почувствовав на себе, что такое свора. Второй жертвой Михалкова стал галерист и куратор Марат Гельман. Их дискуссия происходила в рамках ток-шоу на канале НТВ, и победителем вновь вышел Никита Михалков. Слова утешения Гельману высказал режиссер Алексей Герман-младший на страницах портала Snob.ru.
«К сожалению, вчера он выиграл. Был более мотивирован, более подготовлен. Заранее просчитал все варианты. Все предугадал и тактически, и стратегически. Вы проиграли демагогу. А можно было бы выиграть. Вы не совсем правильно выбрали уязвимые точки. Тем не менее, вы заслуживаете только уважения. Логика истории, гармония существования человеческого духа, основные ценности и многое другое против Михалкова. Как бы он ни цеплялся зубами и ногтями. Что-то в нем уже испортилось внутри, и он это знает. Мы все разные, но у кого-то остается понятие порядочности, а здесь его нет совсем, что для художника губительно не только внутренне. Он – символ больного, уродливого и мелочно лживого».
В США приближается день подачи налоговых деклараций, поэтому все чаще в сети всплывают рассуждения о налогах и способах их употребления государством. «Почему люди вообще платят налоги?» – спрашивает в экономическом блоге газеты «Нью-Йорк Таймс» профессор Чикагского университета Кейси Маллиган.
Экономисты до сих пор не знают, чем объяснить то, что люди сообщают налоговым органам истинные размеры своих доходов. Получить точные сведения о масштабах ежегодной недоплаты довольно сложно, но данные исследования, проведенного недавно службой внутренних доходов США, показывают, что сейчас Министерство финансов получает 99% от суммы, которую оно получило бы, если бы все налогоплательщики честно указывали свои доходы. Можно решить, что люди платят налоги, чтобы избежать проблем в случае проверки, но факт состоит в том, что 99% населения налоговая служба никогда не проверяет, и даже если у оставшегося 1% обнаруживаются нарушения, штраф не превышает 10% от недоплаченной суммы. С финансовой точки зрения недоплачивать налоги довольно выгодно. У тебя 99% вероятности, что, скажем, 10 тысяч, которые ты недоплатил, останутся при тебе, и 1% вероятности, что ты заплатишь эти 10 тысяч плюс еще 1000 штрафа. Поэтому экономисты считают, что законопослушность в данном случае объясняется внеэкономическими причинами. Люди просто хотят быть честными и вносить свою лепту в государственные расходы.
Вероятно, эта гипотеза недалека от истины. Иначе трудно было бы объяснить затянувшуюся битву между президентской администрацией и консерваторами за финансирование правительственной программы по регулированию деторождения. Республиканцы настаивали на ее закрытии, подчеркивая, что они не желают, чтобы их налоговые выплаты расходовались на аборты, против которых они выступают. Аргументация крайне правого крыла республиканцев задела Джейсона Казницки. Он пишет в блоге «The League of Ordinary Gentlemen».
«Мои дорогие, брецающие драгоценностями консерваторы, вы не одиноки. В каком-то смысле мы все платим за убийство, как сторонники, так и противники абортов. Забудьте споры о том, когда эмбрион становится личностью, это не важно. Правительство и без того занимается убийствами взрослых, детей, щенков, бабушек. Вы разве не заметили, нет? Поговорите тогда с квакерами. Серьезно, их принципиальный пацифизм позволит вам увидеть проблему в новом свете. А ведь квакеры платят налоги». Впрочем, они внесли законопроект о создании мирного налогового фонда. Идея неплохая. Если пацифизм приобретет популярность, этот закон могут даже принять, и люди станут спать спокойнее, зная, что ни цента из выплаченных ими денег не пойдет на военные цели. Вероятно, и вам следовало бы внести законопроект о создании налогового фонда, деньги из которого не могут расходоваться на аборты. Но было бы наивно предполагать, что на этом все и закончится. Я, например, не желаю видеть, как мои налоговые выплаты расходуются на поимку мирных потребителей и производителей марихуаны. Предлагаю создать налоговый фонд в поддержку когнитивной свободы. Теоретически так можно продолжать до бесконечности. Улучшится ли от этого мир, в котором мы живем, не знаю. Но определенные проблемы с эффективностью работы госструктур, несомненно, возникнут.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в перестрелке с боевиками погибли трое полицейских, еще шестеро получили ранения. Потери боевиков — двое убитых и один раненый. В Ингушетии сегодня в бою убит боевик, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. Экс-президент Украины Леонид Кучма, находящийся под подпиской о невыезде, получил разрешение посетить Москву в день празднования 50-летия полета в космос Юрия Гагарина, однако, по словам Кучмы, на этот же день ему назначили очередной допрос в Генеральной прокуратуре. Независимой экспертизы только дела Михаила Ходорковского недостаточно, считают представители Европарламента. Подобных дел в России много, в частности, дело Магнитского, заявила глава Комитета по правам человека Европарламента Хейди Хаутала. Президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев и Владимир Путин представили налоговые органы сведения о своих доходах. Медведев заработал более 3 300 000 рублей, глава российского правительства – 5 миллионов. В Смоленске сегодня встреча президентов Польши и России. После беседы Станислав Комаровский и Дмитрий Медведев возложили венки к мемориальному камню на месте прошлогодней авиакатастрофы под Смоленском.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Смоленск и Катынь. Две разные памяти.
Комментарии экспертов.
Почему в Белоруссии скупают сахар и масло?
Право автора.
Валерий Панюшкин и правила Каспера. Лучше умереть, чем рисковать ребенком.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Время свободы». Президент России поручил правительству принять неотложные меры для организации в стране газовой биржи. Срок менее 2 месяцев, до 1 июня. При нынешнем избытке предложения газа на внутреннем рынке, полагают эксперты, биржевая торговля им может быть реально востребована. Либо в ограниченных объемах, либо в периоды пикового спроса на газ. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Почти 5 лет назад, в ноябре 2006 года, в России были проведены первые экспериментальные биржевые торги природным газом в более чем скромных объемах. Спустя 1.5 года, в июне 2008, глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на экономическом форуме, заявил, что первая в России газовая биржа появится в Санкт-Петербурге уже в 2009 году. Причем, как отмечал тогда руководитель «Газпрома», эта биржа станет крупнейшей в Европе, а газ на ней будет продаваться за рубли. Прошло 3 года. По идее, в появлении в стране биржевой торговли газом сами его производители, как «Газпром», так и другие компании, должны быть заинтересованы. Ведь в условиях, когда внутренние цены на газ в разы меньше, чем в других странах, и при этом жестко регулируются государством, продавать его на бирже можно было бы значительно дороже. Тем не менее, пока о создании такой биржи больше говорят власти, чем участники этого рынка. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин.
Думаю, что участники газового рынка не могут сейчас рассчитывать на то, чтобы продавать газ по ценам существенно более высоким, чем регулируемые цены, поскольку имеется некоторый избыток газа на внутреннем рынке. И в этом отношении ситуация похожа на ситуацию на европейском рынке. Но, с другой стороны, определенные объемы небольшие, как «Газпром», так и независимые производители, возможно, хотели бы продавать через биржу для того, чтобы в периоды низкого спроса была возможность не закачивать объем подземных хранилищ, а получать, пусть небольшую, но все-таки выручку.
В ближайшие годы в России объемы предложения газа могут расшириться еще больше, причем значительно, за счет, в первую очередь, реализации крупных инвестиционных программ его независимыми производителями, отмечает аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Биржа, в ней есть смысл в периоды резкого пикового перепада спроса. Бывают периоды, когда производителям приходится вводить ограничения на поставки газа, поэтому в периоды пикового спроса биржа вполне имеет смысл. Но сегодня просто дефицита газа нет, и в любом случае потребитель всегда сможет договориться с поставщиком газа на приемлемых условиях, тем более, что сегодня производители газа уже более гибкими стали и готовы идти на льготы, скидки, определенные уступки по условиям поставок, по ценам поставок. Поэтому, на мой взгляд, в общем-то, биржа будет, конечно, увеличивать конкуренцию на внутреннем рынке и обеспечивать спрос в периоды пикового перепада. В данном случае биржа имеет смысл и принесет экономические выгоды как потребителям, так и производителям газа.
Вообще газовых бирж в мире всего несколько. Самые крупные – в Соединенных Штатах и Великобритании. Причем в США, например, через биржу проходит более 60% всего потребляемого в стране газа. Но на сырьевых рынках ведется биржевая торговля не только самим продуктом, но и финансовыми инструментами, привязанными к нему. Чем именно будут торговать на газовой бирже в России, когда она появится, пока остается лишь догадываться, отмечает Алексей Кокин, компания «Уралсиб Кэпитал».
На такой бирже могли бы торговаться объемы для реальных физических поставок, причем с поставкой немедленной, буквально на следующий день. Также могли торговаться и товарные фьючерсы практически с любым сроком. Но в качестве уже производных могли бы торговаться беспоставочные, чисто финансовые фьючерсы. Это дело уже техники. Производные финансового характера – это, опять же, в значительной степени вопрос того, как быстро будет освоен, что ли, опыт аналогичных западных, в первую очередь, европейских бирж. Надо сказать, что ликвидность на европейских газовых биржах не такая уж высокая, но, тем не менее, уже существуют производные инструменты, поэтому, может быть, и у нас тоже до этого недалеко.
Еще несколько лет назад правительство России планировало уже к 2011 году постепенно повысить внутренние цены на газ в России до равновесных с экспортными, то есть за вычетом экспортной пошлины и расходов на транспортировку до зарубежных рынков, так называемый ценовой уровень «нетбэк». Теперь эти сроки перенесены на 2015 год. Виталий Крюков, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Сегодня внутренние цены на газ более чем в два раза ниже, чем они были бы по экспортному нетбэку, то есть по чистой цене за вычетом пошлины и транспорта. Конечно же, мы будем постепенно переходить к экспортному нетбэку, но я не уверен, что при текущей стоимости газа и стоимости нефти государство будет готово полностью перейти на экспортный нетбэк без скидок для отдельных потребителей газа, потому что они станут неконкурентоспособными с учетом тех цен, которые им придется платить за газ. Поэтому, на мой взгляд, пока преждевременно говорить о том, что нетбэк может полностью быть введен с 2015 года, скорее всего, он будет введен в усеченном порядке, то есть не на 100% и не для всех потребителей газа. А что касается цен на газ для населения, то я не ожидаю, что они будут либерализованы в обозримом будущем. Они, скорее всего, будут регулируемы оставаться в ближайшие, по меньшей мере, лет 10, наверное.
Президент России поручил правительству принять неотложные меры для организации в стране газовой биржи, сообщила сегодня пресс-служба Кремля. Срок до 1 июня.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Завтра премьер-министр России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Украину. О том, как воспринимают эту страну россияне и о том, каково отношение украинцев к России, пойдет речь в сегодняшнем выпуске рубрики «Общественное мнение». Рубрику ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Киевский международный институт социологии в течение последних нескольких лет ведет совместные исследования с Левада-центром. Обе эти организации регулярно изучают отношение жителей своей страны к стране-соседу. Как относятся украинцы к России? Этот вопрос я задала генеральному директору Киевского международного института социологии Владимиру Паниотто.
Отношение украинцев к России, если брать население в целом, можно характеризовать, мне кажется, как безответную любовь. Потому что за тот период, который мы исследуем, 90% плюс-минус 2% относятся к России положительно. А отношение россиян к Украине очень разное.
Какие факторы тут играют роль? Что влияет на отношение украинцев к России?
Прежде всего, конечно, и существенная дифференциация по регионам. Понятно, что лучше всего к России относится восточный регион, где 98% относится к России хорошо или очень хорошо. А хуже всего западный регион, там 73% относится хорошо или очень хорошо. Но только 20% относится плохо в западном регионе. Но в целом отношение очень стабильно.
А каково отношение украинцев к российскому руководству?
Отношение к российскому руководству, мы, собственно, это обставляли только в один из вопросов, но тут, конечно, есть некоторая дифференциация, и отношение украинцев к российскому руководству хуже, но, как ни странно, все равно подавляющее большинство относится хорошо. 75% в целом к российскому руководству относится положительно, и 13% отрицательно.
Вот вы сказали, безответная любовь украинцев к России. В самом деле, передо мной результаты совместного исследования вашего института и Левада-центра. Чем вы объясняете тот факт, что украинцы, по данным опросов, значительно лучше относятся к России, чем россияне к Украине?
Мне кажется, что первоначально эти отношения были одинаковыми, и, собственно говоря, это была одна страна. А потом, после разделения и, может быть, после установления более авторитарной власти, как мне кажется, в России, российское руководство более эффективно стало формировать отношения к Украине, чем украинское к России. Поэтому в Украине оно осталось положительным. А в России в зависимости от ситуации.
А если посмотреть в недавней временной перспективе, менялось ли как-то это отношение в течение последних лет?
Вот одно из первых падений было в 2004 году. После революции, наверное, я думаю, объяснили. Российское руководство, видимо, объяснило народу, что нехорошо делать революции. Потом были тоже очень резкое падение после войны с Грузией, когда часть политиков Украины приняли такую откровенную поддержку именно Грузии в этом конфликте. А после этого отношения стали выравниваться, и, в общем-то, они сейчас улучшаются. Последние фактически 2 года они улучшаются, и сейчас разница уже не такая большая. 72% позитивного отношения россиян и 90% позитивного отношения украинцев. В то время как были годы, когда большинство российского населения относилось негативно к Украине.
Стало быть, оранжевая революция, затем Грузия. И в какие еще периоды ухудшалось отношение россиян к Украине?
Еще был конфликт, так называемая газовая война, когда Россия обвиняла Украину, а Украина Россию в непоставках газа Европе.
Говорил Владимир Паниота, генеральный директор Киевского международного института социологии. Что касается отношений между двумя странами, то тут данные схожи. Подавляющее большинство как украинцев, так и россиян полагают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами, с открытыми границами, без виз и таможни.
Это была рубрика «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральную тему следующего часа обозначим так. Чем вызвано увольнение спецпредставителя президента Виталия Юсуфова? Желанием главы государства бороться с коррупцией или недовольством так называемой несогласованной сделкой? Мы продолжим после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Олег Цыпулаев открыто осуждал убийство ни в чем не повинных людей.
Ярослав Качинский не появился также на основных государственных мероприятиях.
На малой родине Юрия Гагарина, деревне Клушино, прошла генеральная уборка.
Участки Химкинского леса выставлены на продажу.
Но эти люди могут загладить свою вину и заработать, сообщив о нарушении в их фирме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.